Судя по характерной осанке и тому, как он постоянно потирал шею, второй вариант. «Алексей Сергеевич», оглядываясь по сторонам, обратился ко мне он. «Простите, что не по записи. Я видел, что вы сейчас в зале устроили. Красиво поболтали с Палычем? Сильно. Спасибо, я повернул ключ в замке. Без обид, но у меня еще много работы. На светские беседы у меня времени нет. Да поймите меня правильно. Я бы в Саратове сходил проконсультироваться завтра, но... Завтра может быть поздно». Мужик шагнул за мной в кабинет, не дожидаясь приглашения. «Я Степан, личный водитель Сергеева. Мне вечером шефа везти в Саратов. Дорога тут, мягко говоря, не очень. А у меня... Доктор, я не знаю, как сказать. Я, кажется, с ума схожу, как тот актер. Только по-настоящему». Я остановился у раковины и посмотрел на него через зеркало. Полина уже была в кабинете. Она молча наблюдала за гостем. Ситуация серьезная. Я решил, что он просто поболтать со мной хочет. Но если у него и впрямь есть какие-то проблемы по моей части, лучше это обсудить. Какие симптомы? Я помыл руки и присел за свой стол. Музыка. Степан виновато опустил голову. Слышу музыку, которой нет. Высокий такой звон. И зрение после этого, как бы правильно выразиться. Плывет, что ли? В глазах будто искра от сварки. А потом бах. И все. Половину дороги не вижу. Я вот и подумал, что стоит с вами поговорить. Узнать, у вас псих я или не псих. Я активировал нейроинтерфейс и перевел его в режим клинического сканирования. Сейчас мне нужна информация не только о его психике, но и о состоянии органов чувств. Внимание! Режим клинического сканирования. Объект Степан, 42 года. Визуальный анализ, асимметрия носогубных складок, 2. Легкий нистагм левого глаза. Предварительный диагноз системы, острое нарушение кровообращения, опухоль мастоморжечкового угла, шизоаффективное расстройство. Садитесь, Степан. Я указал на кушетку. Полина, приготовьте офтальмоскоп и тонометр. И заприте дверь. Нам не нужно, чтобы руководство застало нас за внеплановым осмотром. Я присел рядом с водителем и начал стандартную проверку. Следите за моим пальцем. Голову не поворачивать, велел я. Степан послушно двигал глазами, но на крайних точках его зрачки начинали заметно дрожать. Что ж, уже могу сказать точно, что по психиатрии у него, вероятно, ничего нет. Больше похоже на неврологическое заболевание. Я в неврологии разбираюсь недурно, но оказывать помощь в этой сфере не имею права. Музыка в ушах и зрение пропадает, говорите. Я надавил ему на точке выхода тройничного нерва. Боль здесь есть? Нет. Он стиснул зубы и застонал. А вот тут за ухом будто спицу раскаленную воткнули. Анализ данных завершен. Диагноз скорректирован. Мигрень с аурой. Базилярный тип. Риск. Ишемический инсульт на фоне приступа. А вот это уже очень плохо. Хорошо, что он решил ко мне заглянуть. В противном случае на выезде из Тиховолжска этим вечером могла случиться уже не постановочная авария. Степан, вы не сходите с ума. У вас не галлюцинации. У вас редкая форма мигрени. Очень неприятная штука. Ее называют базилярной мигренью. Та самая музыка и исчезновение зрения – это предвестники предстоящего приступа. Если вы сейчас сядете за руль, через 20 минут просто потеряете сознание на большой скорости и унесете с собой и губернатора, и машину сопровождения. Водитель побледнел. И что делать? Шеф не поедет с кем-то другим. Он доверяет только мне. Принялся спорить водитель. Я готов поклясться, что он скажет, мол, все придумываю. Попросит таблетку выпить, и мы поедем. «Таблетка тут не поможет», — отрезал я. «Полина, звони нашему неврологу. Скажите, что ситуация серьезная. Нам нужен Забелин. Марк Аркадьевич», — вскинула брови Полина. «Но он же никого не принимает во время обеда. Помните, что он сказал? Что если его потревожат из-за очередной головной боли, он воткнет молоточек в глаз звонящему. Скажите ему, что у меня для него есть редкий случай. Он ведь коллекцию из них собирает, если мне не изменяет память», — подметил я. «Ах да, и добавь еще кое-что. Если он не придет, я сам поставлю диагноз и заберу всю славу себе. Это его выманит». Полина кивнула и схватилась за трубку. Пока она объясняла ситуацию, я продолжал наблюдать за Степаном. Система фиксировала спазм сосудов. Мужчину надо было срочно выводить из этого состояния, пока аура не перешла в полноценный приступ. Через 5 минут дверь кабинета распахнулась. Хорошо, что мы ключ заранее повернули, а то бы мой коллега ее с корнем вырвал. В проеме стоял не просто невролог, а человек-карикатура. В фильмах обычно именно так выглядят ученые, которые ставят эксперименты над людьми. Весь дерганный, всклокоченный, но явно заинтересованный нашим общим пациентом. Марк Аркадьевич Забелин. Лучший невролог города, человек-энциклопедия и обладатель самого скверного характера в радиусе 300 километров. Забелину было чуть больше 40, но выглядел он как старик. Волосы посидели рано, так еще и внешний невролог жутко неухожен. А все потому, что никогда не был женат. Я слышал, что он чаще ночует в больнице, чем у себя дома. «Эй, гений психиатрии, ты куда полез? Пациентов моих подворовываешь?» Проскрипел Забелин, даже не глядя на больного. «Астахов, что у вас тут происходит?» Я улыбнулся. «Все идет в точности по моему плану». Забелин прошел в центр кабинета. От него разило какими-то аптечными каплями. Скорее всего, корвалолом. Не дождавшись моего ответа, невролог наконец обратил внимание на пациента. «Ну?» Марк Аркадьевич сложил руки на груди. «Что тут у нас? Дайте отгадаю. Башка от давления разболелась? Или спина ноет?» Степан, который до этого момента казался крепким мужчиной, под взглядом невролога аж пополам согнулся. «У пациента базилярная мигрень». Марк Аркадьевич, спокойно вставил я. Аура в самом разгаре, фотопсия, гемианопсия и слуховые феномены, плюс очаговая симптоматика в виде нистагма. Проще говоря, пациент видит и слышит то, чего не должен. А глаза ведут себя так, будто у него вот-вот случится инсульт. Забелин замер. Он медленно повернулся ко мне. На его лице отразился такой коктейль из эмоций, что даже система не смогла распознать, что конкретно сейчас испытывает невролог. «Базилярная?» Он выхватил из кармана молоточек. «Психиатр ставит диагноз базилярную мигрень. Астахов, вы либо бредите вместе с ним, либо...» «Так, ну-ка, подвиньтесь». Он протиснулся между мной и водителем, а затем навис над пациентом, как старый стервятник. Следующие 3 минуты в кабинете царила тишина, которую прерывало только бурчание Забелина. «Смотри сюда, закрой глаза, коснись носа». «Носа», — сказал, — «коснись». Что ж, каким бы ни был брюзгой мой коллега, но в плане работы его не упрекнешь. Настоящий профессионал. Ас. Внимание. Совместимость данных. Забелин подтверждает показатели системы на 98. Субъект проявляет признаки профессионального азарта. Проклятие, Забелин выпрямился, потирая переносицу. Действительно, она редчайшая дрянь. Степан, голубчик, вы ходячая катастрофа. У вас сейчас ствол мозга крутит так, что я даже удивлен, почему вы еще не лежите в коме. Правда, с пациентами он общаться совершенно не умеет. Я же говорил. Степан попытался встать, но покачнулся. Сидеть, рявкнул Забелин. Лишний раз дернитесь, и ваш вестибулярный аппарат решит, что вы на центрифуге. Он повернулся ко мне, и в его взгляде на секунду промелькнуло нечто вроде уважения, которое он тут же попытался скрыть за ворчанием. Как вы это поняли? Астахов! Без МРТ? Без Доплера? По запаху? Или в Саратове теперь учат глазами сканировать? Буркнул он. Глаза. Марк Аркадьевич. По ним все понял. Да и клиническая картина уж больно яркая, ответил я. Но сейчас проблема не в диагнозе. Через несколько часов он должен вести губернатора. Если мы его не восстановим здесь и сейчас, губернатор поедет в морг, а не в Саратов. Забелин занервничал. Он понимал ответственность. Прямо сейчас? Вы с ума сошли? Тут нужна капельница, купирование спазма, покой. Я вас прекрасно понимаю, но, боюсь, пациент напишет отказ. У нас нет времени на покой. Действовать придется быстро. Я подошел к шкафу с препаратами. Вы знаете протоколы не хуже меня. Магнезия, триптаны внутримышечно и ваша секретная блокада затылочного нерва. Я о ней наслышан. Забелин хитро прищурился. «Хотите, чтобы я пошел на риск? Если у него случится аллергия или резкий скачок давления, виноваты будем мы оба. Мы оба будем виноваты, если машина губернатора вылетит с моста из-за того, что водитель ослеп за рулем», — отрезал я. «Полина, готовьте шприцы. Марк Аркадьевич, за работу. Если бы я мог, сделал бы это без вас. Но присутствие невролога необходимо, вы сами это понимаете». Следующие 20 минут мы оба трудились над водителем. Не проронили ни слова. Лишь под конец Забелин начал бормотать себе под нос проклятия в адрес выскочек психиатров. Однако это не помешало ему виртуозно провести блокаду. Пока тонкая игла входила в мышцы шеи, Степан даже не дрогнул. Старался держаться. Я же в это время контролировал пульс и давление, а также старался успокоить пациента своим главным инструментом – словом. Статус. Сосудистый тонус стабилизируется. Зрительная аура угасает. Критическое состояние купировано. Степан глубоко вздохнул и вдруг открыл глаза. Музыка затихла вроде. «Мужики!» – обрадовался он. «И я вижу. Вижу доктора. Зрение вернулось». Забелин вытер лоб халатом и убрал инструменты. «Вернулось оно», — проворчал он. «Но за руль вам нельзя еще как минимум 2 часа. Астахов, вы понимаете, что мы сейчас сделали? Мы нарушили все должностные инструкции». В этот момент в дверь кабинета яростно забарабанили. «Алексей Сергеевич, вы там?» Голос Сафонова был полон паники. «Где водитель?» «Губернатор захотел до инфекционного блока доехать. Водителя потеряли. Охрана на ушах». Я переглянулся с Забелиным. Тот скорчил гримасу отчаяния и прошептал. «Ну все, нам конец». «Спокойно, Марк Аркадьевич». Я подошел к двери и повернул ключ. «Сейчас мы все исправим». Дверь распахнулась, и Сафонов буквально влетел внутрь, задыхаясь. За ним маячили 2 мужчин из охраны губернатора. «Вот он». «Степан, ты что тут делаешь?» — закричал один из охранников. «Тебя шеф ждет. Ты почему связь отключил?» Я сделал шаг вперед и закрыл собой Степана. «Евгений Михайлович, Степан перенес кратковременный, но острый приступ», — объяснил Сафонову я. «Если бы не бдительность Марка Аркадьевича, я кивнул на Забелина, ваш выезд закончился бы трагедией через 5 километров». Охранники напряглись. Сафонов побледнел еще сильнее. «Что? Какой приступ?» — оторопел заместитель. Невролог, быстро сообразив, что я отдаю ему лавры спасителя, выпятил грудь и важно шагнул вперед. «Острый ангиоспазм, Евгений Михайлович. Прединсультное состояние. Благодаря моей экстренной терапии и... своевременному направлению от доктора Астахова пациент стабилизирован. Но ехать он не может. Ему нужен отдых. Но губернатор...» Сафонов задрожал. «Кто его повезет?» Я посмотрел на Степана, который уже выглядел вполне здоровым, но все еще слабым. Затем перевел взгляд на охрану. «Из вас двоих кто-то водить умеет?» — спросил я. «Я умею, но шеф не любит, когда за рулем кто-то чужой», — начал один из охранников. «Значит, придется полюбить», — отрезал я. Степана мы госпитализируем на сутки под наблюдение Марка Аркадьевича. А губернатору вы доложите, что благодаря профессионализму наших врачей его жизнь была спасена от неминуемой аварии. Думаю, он будет благодарен». Сафонов посмотрел на меня, потом на Забелина. В его глазах медленно прояснялось понимание того, какую выгоду можно извлечь из этой ситуации. Спасение жизни губернатора звучит гораздо лучше, чем помощь водителю. «Да, конечно!» — Сафонов закивал. «Марк Аркадьевич, Алексей Сергеевич, вы просто молодцы! Я сам все объясню Сергееву». Когда суета улеглась и Степана под конвоем Забелина увели в стационар, в кабинете остались только я и Полина. На фуршет медсестра идти не хотела, поэтому я отпустил ее домой пораньше. Мне же придется посетить это мероприятие, чтобы уже поставить точку в этой истории с губернатором. Фуршет в главном холле был в самом разгаре. Правда, пока я добирался туда, большую часть еды и выпивки уже успели поглотить мои коллеги. Я решил расположиться за столом рядом со своими старыми соратниками. Между терапевтом Жаровым и наркологом Бахаевым. Для этого пришлось протиснуться через толпу гостей и коллег. И уже на полпути я уловил странное ощущение. Будто кто-то только что пролез рукой в карман моего халата. Я резко оглянулся, но не смог понять, кто это сделал. Однако я почувствовал, как мой карман немного потяжелел, ведь в нем появился какой-то лист бумаги, а точнее записка. Глава 20. Фуршет уже начал потихоньку сдуваться. Губернатор и его люди уехали, но я решил посидеть еще немного, чтобы поддержать компанию. А заодно подумать, откуда могли прилететь эта записка. Читать я ее пока что не стал. Решил отложить до возвращения домой. Не хочу привлекать лишнее внимание. Глаз тут много. А вполне может оказаться, что в записке какая-нибудь угроза от того же Чумакова или настоящего Астахова. Я сидел за угловым столом, зажатый между терапевтом Жаровым и наркологом Бахаевым. Нет, ну вы видели лицо Чумакова?